Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы, член Библейской богословской комиссии, протоиерей Андрей Новиков. Здравствуйте, батюшка! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Рад приветствовать вас и телезрителей.
Да, и спасибо большое, что вы откликнулись, несмотря на очень сложное время, тем более сейчас предпраздничное время перед Вознесением Господним. Я думаю, что очевидно, выбор темы был очевиден. Мы поговорим о как раз юбилее воссоединения с зарубежной церковью. Как раз мы празднуем Вознесение вот, в ближайшие дни десятилетия. И, конечно же, я думаю, что будет правильно в этом контексте поговорить о границах церкви и вообще о таком организме, как церковь. И прежде всего, наверное, давайте немножко углубимся в историю, как же все-таки произошло вот это разделение, вот эти разногласия, которые на это долгое время, время вот советское время, 90-е и начало нулевых, мы оказались вне общения с нашими братьями православными за рубежом.
Дело в том, что еще в 1918-19 годах, во время гражданской войны, страна была фактически разделена на части различными линиями фронта. В Сибири возникло временное церковное управление. Такое же возникло временное высшее церковное управление на юге России. Это управление естественным образом должно было возникнуть, потому что не могли, каждая епархия не могла существовать в рамках какого-то автокефального самостоятельного режима. Это было естественное объединение епархий Русской Православной Церкви при отсутствии связи с высшей церковной властью. И когда Белая армия в 1920 году покидала Крым, буквально вдогонку ей последовал указ святейшего патриарха Тихона, на который очень часто ссылается Русская Зарубежная Церковь, как на одно из очень важных оснований своего существования, что в тех случаях, когда линией фронта, вот, подобного рода обстоятельства, нарушена связь с церковным центром, то архиереи ближайших епархий вступают в сношения друг с другом на тему организации как раз и высшего церковного управления, высшей церковной власти над той территорией, которую они обнимают. Понятно, что огромное количество архиереев вместе с Белой армией, с эмигрантами, оказавшиеся за рубежом, не могли иметь никакого нормального общения и связи с Московской патриархией, которая всячески прикрывала советская власть, и пыталась использовать эту ситуацию для того, чтобы в церкви углублять противоречия. И хотя существует масса различных версий, точек зрения о том, каким было управление зарубежной церкви, как оно должно было быть, но тем не менее, то, что возникло, это возникло исторически, это был путь каких-то, может быть, ошибок, путь правильных решений, но это был путь людей, искренне, глубоко верующих в Христа Спасителя, в миссию Церкви Христовой, в миссию русского православия. И их цель была как сохранить это православие среди своей паствы эмигрантской, так и приумножить его в мире. Далее существуют различные, например, очень часто, особенно в советское время, это было популярно вспоминать, решения патриарха Тихона, какие-то высказывания, даже не решения, скорее, а высказывания патриарха Тихона, в которых он так или иначе осуждал действия священноначалия Русской Зарубежной Церкви. Однако существуют и некоторые другие свидетельства, говорящие о том, что это было все сделано вынужденно, что, кстати, патриарх Тихон состоял в переписке параллельной через эстонскую миссию с митрополитом Антонием Храповицким. Было также опубликовано, на мой взгляд, это вполне возможно достоверное письмо патриарха Тихона в советской прессе, где он, перехваченное через тогда еще архиепископа, затем уже ушедшего в обновленчество Евдокима Мещерского, вернее, когда он был перехвачен, он уже был в обновленчестве, но изначально это был православный архиепископ, который входил в довольно близкий круг к руководству нашей церкви. И он опубликовал перехваченное им письмо, где прямо патриарх Тихон говорит митрополиту Антонию Храповицкому, что указы я пишу для властей, а ты сиди и работай. Было известно, как советская власть, большевики, безбожники шантажировали патриарха расстрелом всего духовенства, различными репрессиями в отношении церкви, но патриарх, тем не менее, несмотря на все давление его, ограничивался вот какими-то самыми общими высказываниями, недовольства, никогда не прибегая ни к каким мерам канонического прещения в отношении зарубежной церкви. И, кстати, показателен тот факт, что в русской зарубежной церкви всегда очень тепло хранилась память о патриархе Тихоне. И даже во время его патриаршества, даже когда выходили какие-то вот такие вот слова, может быть, не совсем теплые в адрес русской зарубежной церкви, патриарх Тихон там глубоко почитался, и митрополит Антоний Храповицкий, который возглавил русскую зарубежную церковь, даже написал специальную статью «Не надо смущаться». Сложнее уже стало во времена, когда... После смерти патриарха, да, один за другим стали арестовываться местоблюстители. Возникает такое явление, как заместитель патриаршего местоблюстителя. Вот одним из таких заместителей стал митрополит Сергий Строгородский, которому суждено было стать на долгий период человеком, определявшим во многом жизнь Русской Православной Церкви и ставшим де-факто, а затем и де-юре, предстоятелем Русской Православной Церкви. И вот первое свое письмо, которое он в 1926 году направил Русской Зарубежной Церкви, как раз гласило о том, что совершенно невозможно с вами, ну я в общих чертах, разумеется, говорю, наладить какую-либо связь. Я ничего не понимаю в том, что происходит в эмиграции, и вообще неизвестно, будем ли мы тут живы все. Поэтому, пожалуйста, входите друг к другу, так сказать, в сношение, организовывайте высшее управление, сами решайте те вопросы, которые вам необходимо решать. Однако затем, естественно, он не сам это сделал, а, как сейчас уже доподлинно известно, знаменитую его декларацию во многом была даже написана буквально и предложена на подпись к Тучковым, главой, так сказать, отдела по борьбе с церковью партии и советское правительство. И туда были внесены слова по поводу осуждения действий русской зарубежной церкви, уже прямого требования от них дать подписку на лояльность советской власти. Естественно, русская зарубежная церковь соборно дала отказ это сделать, поскольку, во-первых, многие из них уже являлись гражданами европейских или государств, или Соединенных Штатов, или иных, и должны были оказывать лояльность своим правительствам. А во-вторых, сама их миссия, да, это были люди, те, кто оказывал сопротивление большевизму, те, кто не хотел смириться с неправдой, которая творит этот большевизм. И если можно было понять, да, людей в Отечестве, которые вынуждены были для того, чтобы не усугублять репрессии, для того, чтобы не дать возможность ликвидировать церковь, да, вынуждены были как-то идти на какой-то компромисс, молчать, то как люди, которые находились на свободе, сказать, должны были заставить замолчать свою совесть и не говорить правду перед всем миром, то есть таким образом косвенно помогать большевикам скрывать масштаб их гонений. И кроме того, это требование митрополита Сергия, конечно, оно противоречит и церковному праву, поэтому, когда уже он запретил священнослужение, кстати, запретил священнослужение не только иерархов русской зарубежной церкви, но и многих иерархов русской православной церкви из так называемого потом движения непоминающих, многие из которых ныне причислены к лику святых, он также однозначно превысил полномочия свои, не столько даже служебные полномочия, сколько вообще канонические, поскольку Поместный собор 1917-18 года ясно, предвидя, что будет оказываться такое давление, вот, кстати, в этом году мы празднуем столетие этого собора, постановил, он запретил выносить какие-либо прещения за политические взгляды, убеждения или высказывания. Поэтому это прещение входило в прямое противоречие с решением Поместного собора, что во многом и послужило потом, когда был процесс объединения, и когда было вырабатываться отношение канонизации новомучеников, что, так сказать, все, кто признавал тогдашнего местоблюстителя, ныне священномученика, митрополита Петра Полянского, да, заместителем которого был митрополит Сергий, и который находился в тюрьме, в лагерях, вот все, кто признавал его, все, кто поминал его, канонизировались, потом, я имею в виду, из новомучеников, да, вне зависимости от отношения к митрополиту Сергию и от тех прещений, которые накладывал митрополит Сергий. То же самое фактически можно сказать и о русской зарубежной церкви. И очень важно, что в своих уставных документах русская зарубежная церковь всегда рассматривала себя как часть русской православной церкви, всей большой русской православной церкви, лишь временно находящаяся вне общения вот по сложившимся политическим обстоятельствам. То есть очень важно понять, что это был ни в коем случае не раскол. И
Я как раз хотел задать
вопрос. И вот, кстати, тоже достаточно мало говорят об этом факте, но всем, кто занимался вот историей церкви, хорошо известна знаменитая нота Кирзона, не только церковной историей, но и историей, так сказать, России советского периода, нота Кирзона, да, так называемый ультиматум Кирзона советскому правительству в 1923 году, если не ошибаюсь. И именно благодаря дипломатическим усилиям русской зарубежной церкви, лично митрополита Антония Храповицкого, в эту ноту был включен пункт, в этот ультиматум, да, требующий освобождения патриарха Тихона. И надо сказать, что в скорости после этой ноты он был освобожден. Потому что большевики, конечно, не боялись народа, который они просто скрутили, да, и подчинили своей волю железом и кровью. Единственное, кого они боялись, это какого-то мнения за границей, с которой необходимо было торговать, как-то существовать.
Это имидж страны,
да, и важно, они пытались в их глазах каким-то образом выглядеть более-менее не зверями. Да, поэтому, конечно, вот такое вот требование, которое было донесено британскому правительству через архиепископа Кентерберийского и по настоянию архиепископа Кентерберийского внесено, оно сыграло свою роль в судьбе святейшего патриарха Тихона. И те вот 2 года жизни, которые он провел, будучи освобожденным, имели колоссальную роль для сохранения централизованного церковного управления и для подготовки к церкви, вот, к тому будущему периоду хаоса, который уготовил для него безбожные власти.
А вот в последующие годы, вот мы сейчас говорим о этом действительно тяжелейшем периоде 20-х годов, а в последующие годы, во время войны, после войны, как?
Кстати, я забыл сказать еще один очень, очень важный факт. Существует, вот, это любой сейчас может почитать, отцом Дамаскином Орловским, замечательное издание, изданное, это фактически мученические акты, жизнеописания и протоколы допросов вот, новомучеников, наших исповедников, и в частности, там есть протоколы допросов священномученика Петра Полянского. И вот в этих допросах, уже по-моему, даже это была вторая половина 30-х годов, когда уже, ну, грубо говоря, там несколько раз были осуждающие решения в отношении зарубежной церкви, приняты митрополитом Сергием. Митрополит Петр сначала уходил от прямого ответа, потом нет, я примерно так сказал, что я считаю митрополита Антония каноническим иерархом, и я отказываюсь осудить его. А лично митрополиту Сергию он написал 2 письма, в которых указывал, что он превысил свои полномочия, когда выносил в отношении вот иерархов русской церкви, не согласных с его политикой, вот подобные прещения. Я, кстати, вполне нормально и очень хорошо отношусь даже к будущему патриарху Сергию. И, конечно, он сыграл тоже очень большую роль в том, что церковь сохранила центральную церковную организацию, и роль, которую он сыграл в Великую Отечественную войну, просто потрясающая. И во многом нам сегодня следует учиться в наших обстоятельствах и еще раз изучать его опыт, как он вел себя в годы Великой Отечественной войны, как и многим людям, которые так ненавидят и не любят слово патриотизм, вот хорошо бы посмотреть на личность и на то, что сделал патриарх Сергий, что вызывает глубочайшее уважение к его действиям со стороны многих и многих русских православных людей. Но вот вы спросили, да, годы войны наступили затем, да, был там Второй Карловацкий собор перед войной, умер митрополит Антоний Храповицкий, затем был избран митрополит Анастасий Грибановский. Это все еще были иерархи царского поставления, те, кто были участники поместного собора, которые рукоположены были во времена еще царствования святого царя Страстотерпца Николая. Что тут можно сказать? Вспомнить, конечно же, нужно о том, что само управление русской зарубежной церкви находилось в Сремских Карловцах, находилось оно в Сербии, изначально располагались в Константинополе, но зачем русская зарубежная церковь, священначалие, епископат, да, вошли в очень серьезный конфликт с Константинопольским патриархатом, поскольку уже тогда Константинополь пытался подчинить себе вот эти русские, русскую паству, русские фактически епархии, ушедшие русских архиереев, чтобы те признали его верховную власть в диаспоре, что они категорически отказались. И надо сказать, что несмотря на все иногда очень жесткие противоречия с московской патриархией в вопросах противодействия, вмешательства Константинопольского патриархата вот, в дела русского православия, русская зарубежная церковь была полностью с нами на одной стороне. И, конечно, очень многое сделала для того, чтобы не дать Константинополю подмять под себя русское зарубежье И это не только, и не в первую очередь, это не политический вопрос. Mm-hmm. Это вопрос, если хотите, даже вероучительный. Потому что если вот бы они, как русский экзархат, да, те, кто, так сказать, не захотел выполнять политические требования митрополита Сергия, но одновременно и не захотел быть с русской зарубежной церковью, русский экзархат в Париже ушли под амафор Константинопольского патриарха, вот эти люди фактически не только отреклись таким образом от русской идентичности, от русского наследия церковного, но еще и фактически признали вот эту ересь восточного папизма, с которой боролась и церковь в Отечестве, и русская зарубежная церковь. Это тоже их большая заслуга. В годы Великой Отечественной войны действительно была очень непростая история у русской зарубежной церкви в Германии и отношения с той страной, которая фактически руководила всей Европой. Но многие забывают, что часть, и довольно большая, существенная часть русской зарубежной церкви находилась в Соединенных Штатах Америки. И когда Соединенные Штаты вступили в войну, эта часть собрания епископов русской зарубежной церкви вынесла свое постановление, фактически осуждающее фашизм, одобряющее вступление США в войну. И оно гласило, ну, в общих чертах, что мы приветствуем свержение большевизма, мы не можем смириться с тем, что большевизм будет в нашей стране, но мы отказываемся признать такое свержение при помощи внешней силы. Что же касается русской зарубежной церкви в Европе, то действительно некоторые действия тогда и иерархов отдельных, и священнослужителя, и, конечно же, мирян русской зарубежной церкви никак не могут вызвать одобрение сегодня, но мы должны смотреть на это не только взглядом людей, которые сейчас уже вот все знают, уже прекрасно известно, да, что такое нацизм, что такое фашизм, какие были истинные цели. И не всегда люди в конце 30-х, начале 40-х годов могли это понять.
Все-таки была сильная пропаганда еще.
Да, пропаганда. И я хочу сказать, что, например, в 1943 году только фельдмаршал Роммель, да, представитель верхушки вермахта, узнал о тех зверствах, которые творили в нацистских лагерях в отношении не только к политическим оппонентам, но и к евреям, и к славянам. И он был настолько шокирован этим, что присоединился к антигитлеровскому заговору. Вот если человек, который представил верхушку вермахта, только в 1943 году узнал подлинную правду, то что можно было ожидать от иерархов, сидящих в Сербии, вот, и фактически не имеющих доступа к нормальной политической жизни и к реалиям, так сказать, всем реалиям жизни в Германии в ту эпоху. Хотя некоторые представители русской зарубежной церкви были в лагерях, и даже вот один из членов немецкого сопротивления, который недавно был канонизирован русской зарубежной церковью, были представители даже русской аристократии. Вот один из них снял с еврея, попросил вот осужденного уже на смерть, вот желтую эту звезду прилепил к себе и вместо него пошел, так сказать, в печь. То есть те люди, которые сталкивались, в основном, конечно, они, ну, однозначно делали выбор, как и всякий нормальный, я думаю, православный человек, тот однозначно только должен сделать выбор. Но, как я уже сказал, к сожалению, был факт не то чтобы даже сотрудничества, а такого радужного отношения, мысли о том, что, наверное, да, Германия поможет освободиться от большевизма. И, конечно, сегодня мы это принять не можем. До того был знаменитый, очень известный, который очень часто упрекали русскую зарубежную церковь, приветственный адрес главы русской зарубежной церкви, митрополита Анастасия, это в конце 30-х годов, в отношении Адольфа Гитлера по поводу строительства нового собора в Берлине. Но посмотрите, как они тогда смотрели на немцев. Да? С одной стороны, тоталитарная, преследующая церковь, уничтожающая храмы, расстреливающая епископаты, духовенство, советская страна. С другой стороны, Германия, да, не православная страна, и Гитлер с очень странной, непонятной какой, то ли христианской, то ли не христианской философией, потому что он постоянно играл понятиями. С одной стороны, говорил какие-то вещи, которые можно бы толковать как языческие, с другой стороны, пытался заигрывать с официальными лютеранской и католической церковью. И вот немецкое правительство, это факт, да, построила огромный собор в Берлине, отреставрировала, по-моему, 19 всех храмов царской постройки в Германии, открыла богословский институт в Силезии, который готовил бы православных священников, но, как уже известно, из поздней уже открытых, позже открытых документов, который бы готовил православных священников, как бы толерантно, преданно относящихся к рейху. Выдавали зарплаты, буквально официально было содержание православного духовенства в Германии. Надо сказать, что Германия, германское правительство, то правительство, гитлеровское правительство, провело объединение всех находившихся на территории, занятых немецкими войсками, церковных юрисдикций под властью одного церковного управления, это была русская зарубежная церковь. И это, в этом часто упрекают, да, и многие были переданы русской зарубежной церкви храмы, участки, но уже в ФРГ намного после войны, по-моему, в 70-е годы было принято решение немецкого уже суда Федеративной Республики Германии о том, что это не являлось актом нацистского произвола, а было нормальным юридическим актом, регулирующим положение православной церкви в Германии. И вот этот адрес, кстати, сам по себе, он, я вот писал об этом в своей диссертации кандидатской, которая была посвящена как раз каноническому положению истории русской зарубежной церкви, не считаю, что представляло себе что-то ужасное. В 1938 году никто тогда еще не мог представлять, что будет такое Гитлер. Но затем были отдельные документы, да, в которых приветствовалось наступление немецкой армии, освобождение от тех или иных русских городов. Да, при этом русская зарубежная церковь пыталась передавать на занятые немцами территории молитвословы, Евангелие, крестики. Это, кстати...
Они надеялись на то, что да, здесь будет Россия.
Да, и они очень, да, кстати, тоже рисковали, потому что это было запрещено с территории, официальной территории Рейха, в другие его части передавать какие-либо... осуществлять какую-либо религиозную связь. Надо сказать, что в самой территории, опять же, я вот каждый раз подчеркиваю, это не просто Германии, да, а те территории, занятые Третьим Рейхом. Это больше, чем Германия. Вот там, где было произведено немцами это объединение под одну юрисдикцию, надо сказать, что русская зарубежная церковь повела себя очень красиво. Потому что в их подчинение вошел митрополит Евлогий Георгиевский с парижской юрисдикцией Константинопольского патриархата, и между ним и митрополитом Серафимом Ляде, который возглавлял германскую епархию русской зарубежной церкви, была достигнута договоренность, что объединение будет сугубо формальным, и никакого реального вмешательства в дела парижской юрисдикции митрополит Серафим и русская зарубежная церковь осуществлять не будет. То есть это компромисс для того, чтобы не вызывать репрессии со стороны немцев. Вот. Поэтому тут хоть очень трудно сказать вот о периоде начала войны. Ведь надо заметить, что в Берлине до 1942 года и какой-то период в 1942 году существовал, открыто действовал приход московского патриархата. Можете себе это представить? Что открыто, на Украине сейчас такого не всегда можно себе представить, а там, в Берлине, открыто возносилось имя московского патриарха, благословившего советскую армию на войну с немецко-фашистским агрессором. Вот. То есть была очень сложная ситуация. Ну а затем появилось власовское движение. В Югославии некоторые представители бывшего белого движения участвовали на стороне немцев,
в казачьи сотни. Вот
да, 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 на стороне немцев в подавлении югославских партизан, которая сначала тоже прикрывалась все это борьбой с коммунистическим режимом, но, вы знаете, уже было прямое вмешательство, конечно, не только в дела братского Сербии, конечно, в Сербии там можно было видеть, как ситуация. Конечно, тут вот на тех людях, я не понимаю до сих пор вот ту память, то благоговение к их памяти. Для меня нет никакого благоговения, не может быть памяти власовцев, память тех людей, которые сотрудничали с фашистами. И, конечно, вот это действительно очень неприятный и неправильный эпизод, который был в действиях тогда русской зарубежной церкви. Вот. Но, тем не менее, это все-таки определенный политический мотив, и он всегда был важен, то есть когда с их стороны были упреки, да, в какие-то действия, то есть, может быть, со стороны нашего священного начала, да, там по каким-то, как нас упрекали тогда в сотрудничестве с советской властью, важно было понять, что когда те люди оказывались в другой ситуации, ситуацию другого тоталитарного режима, для функционирования церкви, да, тоже были необходимы какие-то контакты с властями и так далее. И поэтому я думаю, что всегда надо очень осторожно, в том числе, в те годы было и представителем зарубежной церкви, критиковать наше священноначалие, потому что мы во многом находились в гораздо более тяжелых условиях. Вот. Ну, вот это вкратце, что я хотел.
Действительно, очень объемный и очень интересный рассказ. Но вот все-таки вы говорили о том, что сейчас мы должны поучиться у тех людей, живших в ту эпоху, когда церковь была гонима. Но сейчас, ну, слава богу, в России очень все спокойно. На постсоветском пространстве большие проблемы.
Да.
У нас есть епархия, вот, например, Таджикистан, там запрещена христианская проповедь, да? Ну, вот много примеров привести. Все-таки, наверное, нужно затронуть ситуацию, которая происходит на Украине. Там миллионы верующих именно Московского
Да,
патриархата.
мы знаем, что
Все-таки,
было патриарха, вот
да.
буквально только что, святейшего патриарха Кирилла, обращение и к
Не только
украинским
его,
людям,
еще
обращение к
многие
римскому
представители.
папе, это было обращение к лидерам иностранных государств. И это просто действительно ситуация, которая, ну, в данной ситуации молчать, это просто предать церковь. Предать церковь, оставить ее на растерзание. И, конечно, ни святейший патриарх, ни блаженнейший митрополит Онуфрий не молчит, не
Да и
молчат ни
народ,
верующие, ни
не молчит,
духовенство.
да.
Вся русская церковь вопиет и в молитвах к Богу, и говорит открыто о том, что это происходит. Гонение на церковь, что во многом наши братья и сестры на Украине, это наш народ, наш православный народ, живут в условиях, подобным условиям, в которых жили древние христиане во время гонений. Это исповедники нового времени. И, конечно, наш долг быть вместе с ними, и наш долг их поддержать. А когда мы смотрим на пример памяти той эпохи, на пример памяти новомучеников, исповедников российских, то, конечно же, можно пожелать, чтобы и их пример всегда вдохновлял, их бескомпромиссность, стойкость в отстоянии православия, и чтобы их молитвы были со всей Русской Православной Церковью в это нелегкое время, где бы это ни было, на Украине или в Таджикистане. Ну и,
Да где
конечно же,
угодно, в принципе.
да, конечно же, чтобы эти молитвы были из украинской части нашей церкви, особые, сугубые. Я верю, что Господь даст эти еще светлые времена, и Господь помилует свою церковь, потому что какие бы ни были, могут быть самые страшные гонения, самые страшные периоды церковь переживала, но политические бури проходят. Иногда кажется, что то, что сегодня, это самое страшное, это самое ужасное. Нет, были и еще были ужасные времена, но церковь через них проходила, потому что ее глава Господь наш Иисус Христос, и она есть столб и утверждение истины, которое врата адовы не одолеют.
Вопрос. Вот прошло 10 лет после воссоединения, уже перенесемся в
Да.
наше время. Вот такие эпитеты, как историческое, эпохальное в отношении этого события, они оправданы? И вот что изменилось в жизни церкви и отечества за рубежом, вот в российском обществе, в среде соотечественников именно за
Да.
границей?
Действительно, вот и хотел бы еще несколько слов сказать по поводу того, что происходило уже там в послевоенный период. Ведь позиция русской зарубежной церкви, она была очень твердая, да, вот в отношении сохранения русского наследия и миссии православия не только среди эмиграции, но и среди других народов в тех странах, в которых пребывала русская зарубежная церковь, свидетельство православии и о русской православной традиции, которую очень хорошо сохранили, и в отличие от некоторых, так сказать, вот от того же юрисдикции Константинопольского патриархата или даже от православной церкви в Америке, там именно очень хорошо сохранена вот эта старая русская дореволюционная традиция. Русская зарубежная церковь занимала очень такую бескомпромиссную позицию по вопросам экуменических контактов и отношения, кстати, к экуменизму вообще, к экуменическому богословию, потому что у нас иногда путают одно дело контакты, да, и какая-то работа, а другое дело экуменическое богословие, так называемая теория ветвей, да, которая говорит, что церковь не едина, а существуют некоторые ветви, да, и каждая из них — это ветвь одного древа Христова. Вот было даже это учение анафематства на русской зарубежной церкви, а наша церковь, кстати,
Да, наверное,
декларации
целая
своей,
отдельная
юбилейной
тема, да.
декларации, да, посвятила и как раз этому вопросу, и тоже осудила это учение, сказала, что оно не соответствует православному вероучению. Но, кстати, я думаю, что во многом на наше решение повлияло, да, и позиция предыдущей русской зарубежной церкви. В каком смысле? Что она, эта тема была очень серьезно разработана в русской зарубежной церкви, да, и они постоянно буквально, ну, вопили об этом. Это нельзя было не заметить, и действительно очень хорошо, что они предупреждали об этой опасности. И в этом смысле вот такое взаимное влияние, вот, знаете, вот обеих частей русской православной церкви, я считаю очень важным и полезным. А также, конечно же, русская зарубежная церковь — это та церковь, которая не только вообще новомучеников и исповедников всегда глубоко почитала нашей церкви, но и сугубо царскую семью святого страстотерпца Николая. Он был канонизирован еще в 1982 году,
Да, за рубежом, да.
да, за рубежом, в русской зарубежной церкви. И Эта канонизация была встречена очень многими верующими и священнослужителями с огромной радостью здесь. Нельзя было это сказать открыто, но я помню, как в конце 80-х, начале 90-х годов, когда уже что-то начинало проходить с Запада, люди передавали друг другу распечатанные какие-то литографии, иконочки, вырезки из книг, из журналов зарубежной церкви, где были иконы Николая II. Я сам первую свою икону осветил у священника, почитавшего государя еще в 1992 году. Это была тоже такая вот фактически фотография, хорошая репродукция иконы русской зарубежной церкви. Мой, так сказать, духовник, ныне покойный, еще в 1982 году тайно за закрытыми царскими, за закрытыми, извините, вратами храма отслужил по провезенной моряками службе. Я думаю, даже, наверное, наверняка где-то еще такие службы были, но вот, наверное, в Одессе это единственное во всем нашем регионе, где я родился и вырос, была такая служба, отслужена вот царю страстотерпцу и царственным мученикам. Вот. И, конечно же, книги поступали от русской зарубежной церкви сюда. Да, отец Серафим Роуз, все его знают, да, закон Божий, протоиерея Серафима Слободского. То есть русская зарубежная церковь подошла к воссоединению с колоссальным наследием и очень серьезной известностью здесь, в русской православной церкви, в Отечестве. И надо сказать, что очень важный момент, что это был не раскол. Русская зарубежная церковь, в отличие от филаретовского раскола на Украине, автокефалистских различных расколов, обновленцев, было не расколом, а каноническим разделением. Это когда в одной поместной церкви, без какого-либо прещения, без отлучения от церкви, возникает разделение, когда какая-то иерархия одной части, не поминаю там предстоятеля другой части церкви, из-за вопросов разного видения борьбы за церковную правду. За нее боролись все одинаково, но видели разные пути. И им было очень тяжело согласиться в этом. Мы знаем такие примеры в истории церкви, когда, например, в Константинопольской церкви, да, долгое время были так называемые фатиане и игнатиане, последователи патриарха Фотия и патриарха Игнатия. Там очень была похожая ситуация. Светская власть вмешалась, свергался то один патриарх, то другой ставился, да, и были разные отношения к вопросам акривии и экономии, да, церковной такой, такому ригористическому подходу и подходу более мягкому. Но затем обе части Константинопольской церкви сохранились, что очень важно, что обе части Константинопольской церкви в тот момент сохраняли общение с остальными поместными церквями. То есть, и они не были преданы анафеме каким-либо законным церковным соборам, как и русская зарубежная церковь не находилась под прещениями каких-либо церковных соборов. Более вот того, в 1971 году был поместный собор, на котором был поднят вопрос об прямом соборном решении отлучении русской зарубежной церкви, признании ее расколом. И с горячим словом в поддержку русской зарубежной церкви, в ее защиту выступил ныне покойный митрополит Антоний Сурожский и также ныне покойный Лоский. И вопрос был решено снять с повестки дня и оставить для дальнейшего изучения. То есть не просто нельзя сказать, что, вот знаете, непонятный статус. Нет, конкретно на поместном соборе церкви был поднят вопрос и был поместным собором отставлен. Не было принято такое решение. И это стало очень важным основанием для того, чтобы у нас произошло не присоединение, да, какой-либо части церкви к другой, а именно воссоединение двух церквей. И русская зарубежная церковь всегда до последнего момента воссоединения с московским патриархатом находилась фактически в евхаристическом общении с сербской церковью и с Иерусалимской церковью. Вот я когда-то познакомился со священником, отцом Марком Сахади, где-то в 2001 год, из Антиохийского патриархата из Америки. Он говорит, у нас просто это десятилетиями нормальная практика, когда вот у меня в городке маленьком американском, да, два прихода, мой Антиохийского патриархата и русской зарубежной церкви. Когда я уезжаю, священник зарубежной церкви служит мою, окормляет мой приход, служит. Когда он уезжает, я у него в храме литургию служу. То есть это была нормой, и даже более того, иерархи зарубежной церкви участвовали в архиерейских хиротониях вот, некоторых поместных церквей епископов в это время. То есть о каком расколе может идти речь? Да и наша церковь сейчас признала святость, например, святителя Иоанна Максимовича, ясно свидетельствует о том, что в расколе святых не может быть, значит, если мы признаем святость, значит, мы ясно свидетельствуем о том, что это была действительно часть поместной русской православной церкви. Кстати, свидетель Иоанн Максимович, это вот сейчас будет конференция, скоро 26 мая, в Сретенском монастыре по благословению Святейшего Патриарха и под началом владыки Тихона, епископа Егорьевского. Вот как раз она будет посвящена теме святитель Иоанн Шанхайский, да, святой объединитель, объединитель наших церквей. И что принесла, конечно, русская зарубежная церковь, это она также принесла, хотя в нашей церкви оно и так достаточно сильно, но было укреплено еще больше такое здоровое, консервативное начало. И очень, конечно, это укрепило нас в диаспоре, особенно учитывая те вызовы, которые перед нашей церковью стоят во всем мире. Мы знаем, кстати, что вот русская зарубежная церковь также поддерживает на Украине, Украинскую православную церковь, и открыто высказывалась в ее поддержку, в осуждении гонений на нее. И что касается вот тех притязаний Константинопольского патриархата, да, каких-то в отношении нашей церкви, в отношении вообще прав, таких вот ложных прав Константинопольского патриархата на диаспору, то здесь русская зарубежная церковь также поддерживает, как я уже сказал, нашу позицию, сегодня помогает нам отстаивать. И вот, кстати, в подготовке отношения русской православной церкви, того решения, которое было выработано в отношении Критского собора, так называемого, большую роль сыграли и русская зарубежная церковь. У них было целое собрание по этому поводу, да, был архиерейский собор внеочередной, было принято решение. И здесь, в Москве, владыка Марк германский активно участвовал в работе по тем рекомендациям, которые были выработаны православной общественностью и которые были учтены Священным Синодом нашей Церкви, рекомендациям того, как мы должны относиться вот к той повестке дня, которая предлагалась на Критском соборе, которая вызывала очень серьезное опасение православной общественности как в Отечестве, так и за рубежом. Вот. И хотел бы сказать, что, конечно, канонизация новомучеников и исповедников российских, царственной семьи в 2000 году, это, конечно, ну, как я уже немножко об этом говорил, плюс, да, я думаю, что это был тем шагом, да, это было, во-первых, одним из условий, которое было условием русской зарубежной церкви для объединения с нашей церкви, но было тем условием, которое было с радостью выполнено русской православной церкви, потому что оно отражало то же, что было в сердцах подавляющего большинства епископата, духовенства и верующих, но само это решение, даже его скорость во многом, конечно, были потому, что мы также ждали этого объединения, и, конечно же, то, что событие, которое было в русской зарубежной церкви, то почитание, которое там, оно сказалось и на нашей церкви. То есть это пример того благого, положительного влияния. Ну, а, конечно, наша церковь, она дала русской зарубежной церкви радость уже полноценного общения со всем вселенским православием, радость возвращения к Отечеству, радость примирения. В конце концов, это было подлинное окончание гражданской войны в нашем народе, понимаете? Не сказать, что мы красные, нет, но просто когда уже церковь в Отечестве и церковь за рубежом примирились, это я тут неправильно говорю, что примирение белых и красных, нет, не об этом шла речь. Раны, нанесенные вот тем страшным периодом, были этим уврачеваны, конечно же.
Вот мы вот все-таки давайте вот поговорим о вот само управление зарубежной церкви, как оно происходит, как мы общаемся с ними. У них, я вот насколько знаю, у них есть свой синод, и они как-то
сами заседают. Это специально оговаривается в уставе Русской православной церкви. Фактически управление русской зарубежной церкви, ее структура не нарушена с воссоединением с
то, что
русской православной церкви.
Поглотили, да?
Да. Они сохраняют свое достаточно автономное существование. Действует синод русской зарубежной церкви, который принимает свои решения по внутренней жизни русской зарубежной церкви. Да? Русская зарубежная церковь совершенно свободно высказывается по всем вопросам, актуальным, важным православной повестке дня, и в том числе и мировой. Решение, но что вот стало теперь, да, что решения синода утверждаются святейшим патриархом, как и епископские хиротонии утверждаются святейшим патриархом Московским Мессия Руси Кириллом. И русская зарубежная церковь теперь имеет возможность участвовать и в соборах нашей церкви, да, и в межсоборном присутствии присутствовать, и, простите за тавтологию, да, и активно участвовать в его деятельности. То есть на самом деле наша церковь ясно дала показать, что если есть в чем-то несогласие, если какие-то претензии, пожалуйста, представители русской зарубежной церкви могут участвовать, открыто высказывать свое мнение, обсуждать все вопросы. И они, конечно же, учитываются и будут учитываться нашей церкви. Потому что, исходя из своего опыта работы в межсоборном присутствии и вот в синодальной богословской комиссии, могу сказать, что такой степени свободы дискуссии, такой степени учета мнений, ну, конечно же, основанных, тех, прежде всего, мнений, которые основываются на церковной традиции, на православном вероучении, но они бывают разными. Я даже себе не представлял. Это вот сейчас, я думаю, прекраснейшее, уникальное вообще для время, для богословов, для всех людей, которых неравнодушны к жизни церкви, когда есть возможность высказаться, быть услышанным, аргументированно защищать ту или иную позицию, и когда священноначалие, принимая свои решения, прислушиваясь к голосу всех частей церкви, прислушаясь к голосу всего народа и вырабатывая вот такие вот очень важные решения, которые очень давно вообще назревали, но вот сейчас те решения, которые принимаются в рамках межсоборного присутствия, в рамках деятельности архиерейского собора Русской Православной Церкви, это, конечно же, просто грандиозно. Это то, что назрело давно, то, что волновало всех давно, а сейчас мы живем в то время, когда являемся свидетелями, как эти решения принимаются и воплощаются в жизнь. И Русская Зарубежная Церковь имеет возможность в них свободно, совершенно участвовать и влиять на их принятие.
А могли бы вы поподробнее рассказать о событиях, которые приурочены как раз к этой дате, десятилетию, в частности, вы говорили о конференции, ведь, я так понимаю, это не единственное мероприятие, которое будет проходить в эти дни?
Да, это не единственное мероприятие. Насколько мне известно, будет торжественное богослужение, которое возглавит Святейший Патриарх с иерархами Русской Зарубежной Церкви. Это как раз также будет освящение в Сретенском монастыре храма, посвященного новомученикам, в котором вот будут принимать вот участие иерархи Зарубежной Церкви, которое, конечно, во многом посвящено событию десятилетия воссоединения церквей. Проходят различные и круглые столы, и мероприятия, в частности, и нашим храмом при содействии некоторых факультетов МГУ готовится круглый стол в Московском государственном университете, касающийся вопросов десятилетия объединения и наследия русского зарубежья, и богословского, и философского, и исторического. Тоже очень интересное, важное мероприятие.
То есть очень большой есть интерес со стороны светского учебного заведения, чтобы активно работать с ними.
Ну, я хотел бы сказать, да, наш храм сотрудничает с МГУ, и в последнее время, слава Богу, это очень такое активное сотрудничество. У нас в храме лекторий, в который приходят и профессора, доценты, преподаватели Московского университета. Но в данной ситуации, наверное, не столько, может быть, правильно было бы говорить МГУ как организации, да, сколько со стороны очень многих преподавательско-профессорских, вот представители преподавательско-профессорской корпорации МГУ, которые обратились к нам, это их была инициатива, не наша, вот с просьбой что-нибудь помочь организовать вот такое вот мероприятие, такой круглый стол, посвященный этому важному событию в жизни нашей церкви. Потому что наследие русского зарубежья, она просто не может не волновать, например, тех же историков церкви, а есть, существует кафедра истории церкви в МГУ, не может не интересовать вообще историков, связанных с русской историей, с историей русской диаспоры.
Очень интересный период.
Не может не интересовать тех, кто занимается философией, ведь в русской зарубежной церкви есть что изучать, да, ее наследие, ее связь, например, с Парижским институтом и с Сергиевским, и их взаимодействие очень интересно, их позиция по очень важным вопросам осмысления бытия русского народа, России, смысла ее существования, дальнейших путей развития, да, тот же, например, даже до области литературы. Русской литературы. Тоже митрополит Антоний Храповицкий, да, и влияние в его творчестве, наследие Федора Михайловича Достоевского. Он же был исследователем Федора Михайловича Достоевского. И, как мне считают некоторые, не знаю, сколько, конечно, это правда, но есть такая версия, что вот Алеша Карамазов, это чуть ли не молодой Алеша Храповицкий был. Вот, да, поэтому митрополит Антоний очень, ну, я думаю, не знаю, насколько это правда, но даже такие сведения, они, конечно, во многом проистекают из того интереса, из того глубокого изучения, которым митрополит Антоний, первый глава русской зарубежной церкви, имел к Достоевскому, как он изучал Достоевского, он писал о нем. Поэтому вот надеюсь, кстати, что один из докладов на этой конференции будет подготовлен по поводу митрополита Антония Храповицкий и изучением наследия Федора Михайловича Достоевского.
Очень интересно. То есть, ну, можно ответить, что действительно это событие историческое.
Ильин, кстати, наш философ, да. Это тоже прихожанин, да, русской зарубежной церкви, которого наш президент очень любит, почитает.
Не только он, многие сейчас интересуют. Да. Сейчас время такое, когда мы действительно...
Да, человек... на мой взгляд, да, это один из интереснейших, да, философов русского зарубежья.
Да, очень многие рекомендуют. Сейчас как раз вот это возрождается, вот именно интерес к литературе, к истории нашей и так далее. Ну, я закончу мысль. Действительно, можно сделать вывод, что это событие действительно историческое, эпохальное, и, судя по нашей беседе, это еще не початый край работы, именно вот исследовательской работы именно по этому периоду, по этому, да, времени. Это очень, очень интересный
важно.
Период.
И, да, очень интересно. Это и исторически эпохальная,
да,
заслуга. И, конечно же, кстати, я когда трудился в Одессе, там, с которой епархия, как раз мне приходилось сталкиваться с делегацией тогда Русской зарубежной церкви до объединения во главе с нынешним главой Русской зарубежной церкви, предстоятелем ее, митрополитом Иларионом. Тогда он был австралийский, новозеландский, сейчас он нью-йоркский, восточноамериканский. Приезжала с представителями отдела внешних церковных связей, с отцом Николаем Балашовым, приезжали в Одессу, поскольку у нас были тоже приходы там Русской зарубежной церкви, которые, к сожалению, вот ушли в раскол после этого объединение во главе с бывшим епископом зарубежной церкви Агафангелом Пашковским, ныне лжемитрополитом, возглавляющим небольшую маргинальную структурку под названием как бы Русская зарубежная церковь Агафангел, типа истинная какая-то. Вот. Но суть в том, что это событие исторически эпохальное, важнейшее для будущего нашего народа и нашей церкви. И я хотел бы сегодня сказать, что вот я почему сейчас вернулся к этой теме, что я увидел тогда, насколько колоссальное усилие, колоссальное время предпринималось тогда делом внешних церковных связей Московского патриархата для того, чтобы ликвидировать это трагическое разделение, для того, чтобы помочь уврачевать эти раны, для того, чтобы воссоединить эти части нашей церкви. И мы помним все, кто тогда возглавлял этот отдел, это нынешний святейший патриарх, митрополит Кирилл, который... и его ближайшие сотрудники, помощники проявили колоссальную волю, колоссальную энергию, день и ночь трудились над этим, и это стало возможным благодаря во многом их усилиям.
Спасибо, Господи, отец Андрей, за эту прекрасную беседу. У нас еще есть некоторое время. Я хотел бы, чтобы вы обратились к нашим телезрителям, вот, подытожив нашу сегодняшнюю передачу, и отметили, может, какие-то события, ваши пожелания.
Но я прежде всего хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех зрителей телеканала «Союз». Это вся паства Русской Православной Церкви, да, во всех,
в том числе и за рубежом,
странах, да, да, ее канонической территории, в зарубежных епархиях, с праздниками Вознесения Господня, Пятидесятницы, День Святой Троицы. Пожелать, чтобы праздник Пятидесятницы, например, когда мы сугубо почитаем Божественную благодать Святаго Духа, который основал нашу церковь православную, чтобы эта благодать в эти тяжелые, нелегкие дни сугубо покрыла нашу церковь, помогла нашей церкви, чтобы укрепила сердца верующих в Духе Святом, в истине, в вере отеческой, и чтобы Божие благословение всегда пребывало с нами и нашей церковью.
Спасибо, Господи, отец Андрей. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы, член библейской богословской комиссии, протоиерей Андрей Новиков. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.